Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наши прогулки по Фонтанке.
Да, и вот дошли мы по набережной Фонтанки до дома 6. Это большое здание, которое занимает целый квартал, и известно как училище правоведения. Ну, это правильно, действительно. Но все-таки история участка начинается не с него. Сначала был здесь старый запасной двор, но вот в 1788 году Алексей Андреевич Ржевский, недавно женившийся на Глафире Алымовой, купил находящийся на старом дворцовом запасном дворе постройки, которые определяли под снос. И на их место к 1790 году построил здание из двух флигелей, соединенных воротами. Вот Глафира Алымова, имя известное, хотя бы потому, что ее портрет, как одной из смолянок первого выпуска, был написан Дмитрием Левицким. И вот на портрете она изображена, играющей на арфе.
Если не ошибаюсь, сейчас можно увидеть этот портрет в Русском музее.
Да, конечно. Кстати, она считалась, Глафира, одной из лучших арфисток своего времени. На ней форменное парадное платье из белого шелка, в прическу вплетены нити жемчуга, драгоценные камни. Но вообще-то Глафира происходила из достаточно бедной семьи. И все это подарки влюбленного в нее Ивана Ивановича Бецкого. В 1763 году Иван Иванович Бецкой был назначен президентом Императорской академии художеств. И вскоре представил на рассмотрение императрицы Екатерины II концепцию реформирования российского образования и системы воспитания детей. Доклад назывался «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». В основе, конечно, лежали идеи просвещения, и это было достаточно близко Екатерине. Но воспитать новых людей можно было как? Только с помощью закрытых воспитательно-образовательных учреждений, оградить их от влияния порочного мира, а особенно от влияния семьи. Образование надо было начинать пораньше, в 5-6-летнем возрасте, ну и заканчивать где-то в 18 лет. Никаких физических наказаний, только наставничество и положительные примеры. В программу должны быть включены науки, изящные искусства, ну, конечно, физическое воспитание. Кроме того, нужно было развивать в детях склонность к трудолюбию, милосердию и правдивости, то есть воспитывать идеального человека. А вот малолетца ребенка обычно учит мать. Значит, надо воспитать таких матерей, просвещенных, образованных женщин. Конечно, это утопия, но идея была хорошая. Кстати, один из самых известных проектов Бецкого – воспитательный дом. Недаром во дворе, находящегося на его месте педагогического университета, стоит бюст-памятник Бецкому. Ну, а Глафира Алымова – самая юная из первого выпуска «Смолянок». Хороша, умна, замечательно играет на арфе. Ее отличала сама государиня и даже ласково называла «Алымушкой». Бецкой ревностно следил за воспитанием и образованием девочки, дарил ей подарки, окружал заботой. И вот Глафира в своих мемуарах пишет, что она очень уважала Бецкого, любила его как отца. Этого удивительного человека, этого почтенного старца приучили нас уважать как отца и защитника. Но впоследствии выяснилось, что в Бецком пробудились совсем не отцовские чувства.
Вот те благие порывы, да, да. О воспитании.
Да, ну вот история трагическая. Ведь Иван Иванович уже за 70. Но Бецкой не решился сразу признаться Алымовой в своих чувствах. Он осыпал ее подарками, говорил, что будущий муж ее станет его любимым сыном. Ну и в то же время отдалял Глафиру от подруг и от встреч с возможными женихами. Время шло, у красавицы Алымовой, конечно, появились кавалеры, ну и у этих кавалеров были серьезные намерения. И в конце концов Глафира Алымова вышла замуж против воли Бецкого, но с благословения Екатерины, за Алексея Андреевича Ржевского. Он был вдовец, крупный чиновник, литератор, человек состоятельный, но Бецкой продолжал такое достаточно назойливое внимание. И Глафира вместе с мужем подумали и уехали из Петербурга. И поэтому Заржевский в 1793 году продал свой дом на углу Фонтанки и Сергиевской стацграфине Потоцкой, урожденной Мнишек. После ее смерти дом переходит к ее мужу Станиславу Потоцкому, а потом, после его смерти, дом приобретает эмигрант Франсуа Дорбеньи. Он сдал его в аренду пажескому корпусу. В 1814 году дом продается тайному советнику Ивану Николаевичу Неплюеву, капитально перестраивается. И вот, наконец, в 1835 году наследники Неплюева продают дом принцу Петру Георгиевичу Альденбургскому, который решил устроить в нем училище правоведения. Ну, перестройка здания и его приспособление для учебных целей, но без изменения фасада, была поручена Василию Стасову. Ну, хотя вот называется имя архитектора Авраама Мельникова тоже. Ну, а такой современный вид все-таки дом приобрел после очередной капитальной перестройки.
На стасовские постройки похожи.
Да, но тем не менее, все-таки очередная капитальная перестройка была в конце XIX века, и это уже был проект Павла Юрьевича Сизора. Ну, история училища правоведения – это, конечно, славная страница в истории дома. Но тут, наверное, надо сказать несколько слов о его основателе – Петре Георгиевиче Альденбургском. Ну, современники вспоминают о нем, мягко говоря, по-разному. Вот Анатолий Федорович Кони так пишет. «Феноменально глупый, добрый и честный в душе, с драгоценной для карикатуристов физиономией и наивными голубыми глазами». А вот фрейлин Нарышкина записывает в своем дневнике. 2 мая скончался принц Петр Георгиевич Альденбургский. Его смерть была, без сомнения, вызвана потрясением вследствие катастрофы 1 марта, когда был убит его любимый император. Он был беззаветно предан Александру II. Всю свою жизнь и большую часть имущества принц Альденбургский отдал на службу педагогики. Ему принадлежит основание училища правоведения, давшего нашему обществу столько полезных деятелей. О благородстве принца свидетельствует следующий эпизод, рассказанный мне его сыном, принцем Александром Петровичем. Незадолго до кончины сын застал его в глубоком горестном раздумье. И на вопрос его принц отвечал: «Я все думаю и спрашиваю себя, нет ли моего невольного участия в создании недовольства и ненависти, приведших уже к решимости на страшное злодеяние. Не дал ли я повод в моей деятельности к озлоблению хоть одного человека? Не лежит ли и на моей совести ответственность за произошедшее?» Ну, то есть можно рисовать портрет человека, может быть, не блиставшего умом, но доброго, честного, высокообразованного. Кстати, он, в частности, перевел на французский язык повесть Пушкина «Пиковая дама». А вот в 1834 году оставил военную службу. И вот по какой-то причине. Он служил в Преображенском полку, и по обязанности должностной он присутствовал при телесном наказании женщины. Возмущенный этим, принц с места экзекуции поехал к тогдашнему министру внутренних дел графу Блудову и заявил ему, что никогда более не примет участие в таких распоряжениях, каковы наказания, не существует ни у какого сколько-нибудь просвещенного народа. И поэтому просит доложить императору его просьбу об отставке. Но вспомним, что императором в то время был Николай I, достаточно грозный. И можем себе представить, как рисковал принц. Удивительно, но обошлось. И долгие годы принц руководил ведомством императрицы Марии. Это система благотворительных учреждений по всей стране. Им основаны училища, приюты, больницы. Вот Мариинская больница для бедных. Наша Мариинская больница на Литейном.
Это тот самый принц.
Да. Он построил новую аптеку, каменный хирургический корпус, добился улучшения условий содержания больных. И вот перед зданием больницы на Литейном 5 мая 1889 года принцу был установлен памятник работы Шредера с надписью «Просвещенному благотворителю, принцу Петру Георгиевичу Альденбургскому». Естественно, после революции памятник снесли, на круглом пьедестале долгое время стояла чаша со змеей, символ медицины. Потом и змея уползла, а теперь нет и чаши, и постамента. Но современники вспоминают, что для Петра Георгиевича благотворительность была потребностью души. а не плодом сухого и трезвого рассудка. Ну, над его добротой и суетливостью часто подсмеивались, но постепенно дело благотворительности захватило всех членов его семьи. Но любимым детищем принца Альденбургского оставалось училище правоведения. В то время России остро не хватало чиновников с юридическим образованием и требовалось создать такое специальное учебное заведение. Принц сам разработал проект нового училища правоведения и подал его на рассмотрение императора. И обещал пожертвовать сумму, необходимую на приобретение дома и первоначальное обзаведение училища. Но вот надо сказать, что приобретение здания и его приспособления обошлись принцу более чем 1 000 000 рублей. 5 декабря 1835 года последовало торжественное в присутствии государя-императора открытие училища. И принц Альденбургский был утвержден в звании попечителя училища. Он постоянно посещал училище, был в курсе всех событий. Ну, бывало так, что он помогал деньгами неимущему воспитаннику. Вот говоря, что при этом принц страшно конфузился и почти со слезами на глазах просил принять от него деньги как личное одолжение. Кстати, с 1913 года набережная Фонтанки от Невы до Пантелеймоновского моста носила имя принца Альденбургского. Ну, правда, как вы понимаете, недолго. Ну вот, училище правоведения закончили Чайковский, Аксаков, Апухтин, Серов, многие другие деятели русской культуры, ну и много было известных адвокатов, судей. Возможно, училище правоведения оставило свой след в фольклоре Петербурга. Ну, мы знаем все знаменитую песенку «Чижик-пыжик, где ты был, на Фонтанке водку пил, выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове». Ну и по легенде, студенты училища правоведения носили мундиры зеленого цвета с желтыми петлицами и обшлагами. Ну, расцветка этого мундира напоминала оперение чижа, они носили еще традиционные пыжиковые шапки. Их прозвали чижиками-пыжиками, и именно о них была сочинена эта песенка. Ну, вообще-то это легенда, потому что за 10 лет до появления училища литератор Александр Ефимович Измайлов цитирует в своем письме эпиграмму на Гнедича. «Гнедич, Гнедич, где ты был?» Ну, эпиграмма не совсем приличная. Цитировать я ее полностью не буду. Но вот она очень напоминает известного нам Чижика-Пыжика. Когда-то эту незамысловатую песенку использовали для обучения детей музыке. Ну, слова, конечно, такие другие. «Чижик-быжик, где ты был?» В гости к бабушке ходил. Пил у бабушки компот и пролил весь на живот.
По-моему, с водкой больше привелось.
Ну, что делать? Водка запоминается лучше. Ну, а после революции в здании находились различные учреждения. Сейчас там МФЦ, областной суд, судебные приставы. Юридическое, так сказать, место.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи!
Городской наблюдатель.